Благодарю за прекрасное пение, содержательное. Как я счастлив, Иисус, что всегда Ты со мной. Я думаю, что этими словами выражено желание или внутренний мир каждого из нас. И так хочется, чтобы друг этот, самый лучший друг, он всегда был с нами на протяжении всей жизни. Но вот иногда получается так, что мы теряем присутствие Господа и чувствуем себя одинокими. В результате чего мы можем потерять Иисуса Христа? Помните, Иосиф и Мария пришли в храм вместе со Христом, с Иисусом, мальчиком, ему было 12 лет. И они где Христа потеряли? Если родители, такие прекрасные родители, как Иосиф и Мария, потеряли Иисуса и потеряли его в храме, можем ли мы с вами повторить этот печальный опыт, прийти в храм и потерять здесь Иисуса Христа? Вот чтобы этого не произошло, давайте порассуждаем. Мы теряем Иисуса Христа, когда совершаем неправильные поступки, когда грешим. Тогда грех и Бог несовместимы. Христос ненавидит грех, но любит грешника. Но если я не могу с грехом расстаться, то Христос не может быть рядом со мной, если я с грехом слит. Он хочет очистить меня от греха. А если я грешу, то я не чувствую этого присутствия. И вот сегодня я хотел бы вместе с вами порассуждать об одной заповеди закона Божия. Грех есть нарушение закона. И вот одна заповедь, короткая заповедь, которую, как мне кажется, мы чаще всего нарушаем. Мы, как верующие люди, чаще всего, наверное, ее нарушаем. Могу ошибиться, это мое мнение. Но в конце у вас будет возможность самим принять решение. Какая это заповедь? Заповедь о любви, которую мы чаще всего нарушаем. Ну, я так скажу, конечно, все заповеди, они о любви. Помните, Иисус Христос сказал на вопрос, какая наибольшая заповедь? Христос ответил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Возлюби Бога, возлюби ближнего. В общем-то, все заповеди, все 10 заповедей, они в каком слове? Апостол Павел в послании к римлянам в 13 главе 9 и 10 стихи пишет. «Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове». В каком? «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Все заповеди заключаются в одном слове – «люби». Но вот какая заповедь наиболее ярко должна нести в себе этот смысл? Или какую заповедь мы чаще всего нарушаем? Заповедь о любви. Я бы осмелился сказать – шестую. Она звучит как? Не убивай. Конечно, вопрос. Если это заповедь о любви, а все заповеди о любви, и заповедь не убивай, она тоже в одном слове заключается «люби». Вопрос возникает, если все заповеди в одном слове заключаются «люби», тогда почему они сформулированы в каком-то отрицательной форме? Смотрите, первая заповедь – «да не будет у тебя других богов». Вторая заповедь – «не делай себе кумира какого-то изображения». Третья – «не произноси имени Господа». В четвертой заповеди, хоть она начинается не со слова «не» частицы, но в середине есть «не делай никакого дела вонный». В пятой заповеди мы не находим никакого отрицания и никакой частицы «не». Единственная заповедь, где не присутствует частица «не». Шестая – «не убивай». Седьмая – «не прелюбодействуй». «Не кради». не лжесвидетельствуй, не завидуй. Почему 9 заповедей из 10 содержат частицу «не», в то время как это заповедь о любви, и в одном слове заключается закон, весь закон в одном слове «люби». Почему Бог заповеди о любви сформулировал вот в таком отрицательном, в отрицательной форме? Я как-то приводил этот пример, напомню вам, как это звучит иногда, ну, неуместно. К примеру, если я выхожу из дома, у нас хорошие отношения с супругой, все, я ухожу, она мне открыла окно, машет рукой и говорит: «Хорошего дня». Я говорю: «Спасибо, дорогая, и тебе хорошего дня. Пожалуйста, не убивай детей сегодня». А соседи услышат. Или я скажу: «Хорошего дня, спасибо, дорогая, не прелюбодействуй сегодня, пожалуйста». Вот заповеди в этой форме, когда есть любовь, они как-то звучат немножко неуместно, да? Почему же Бог, рассчитывая на любовь, любя нас, закон любви сформулировал вот в таком виде: не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Любая заповедь, если там, где есть любовь, она оскорблять будет. Если я кому-то такой совет дам новогодний. Если я вам дам совет такой: не прелюбодействуйте, да? Как-то... А если я скажу: не убивайте, как-то можно обидеть. А я скажу: любите, ну, это хороший совет. Давайте порассуждаем. Почему? Дело в том, что в результате грехопадения никто из людей не рождается со склонностью любить. Мы приходим в этот мир с другой склонностью. Греховной природе свойственна холодность, черствость, жестокость, но не любовь к ближнему. Забвение интересов ближнего, забота о своих интересах – это нам свойственно, но никак нам не свойственно заботиться о нуждах другого. Понимая природу человека, Бог, когда 10 заповедей на горе Синае давал, а кому в первую очередь эти заповеди предназначались? Сначала в устной форме Господь их произнес, а потом письменно дал. Кому? Кого он вывел из Египта? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из египетского рабства, из дома рабства». Рабы, которые не знали ничего, кроме глины и солома, и окриков надсмотрщиков. Если бы Господь им сказал: дорогие, вот то, что он потом в Нагорной проповеди произнес, он тоже 10 заповедей по-другому там сформулировал. Если бы Господь сказал рабам, которых он вывел из Египта, вот этим людям жестоковыйным, с необрезанным сердцем, если бы он сказал: любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, поняли бы его люди? Евреи поняли бы его? Нет. Поэтому вот в то время, когда Господь их вывел, и у горы Синая пожелал им дать закон любви, он не мог сформулировать его иначе. Он сказал, как бы, в 10 заповедях: любить ты не склонен, но, пожалуйста, хотя бы не делай того, что прямо противоположно любви. На первом этапе. И мы будем 40 лет в пустыне учиться и достигать совершенства. Господь не хотел оттолкнуть от себя этот народ. Он хотел их привлечь к себе и воспитать. Поэтому он закон Божий сформулировал в такой форме. Богу очень трудно разговаривать с людьми, которые не умеют любить. Давайте один пример прочитаем из Библии о людях, которые не способны любить. Книга, 4 книга Царств, 25 глава. С 1 по 7 стихи. История записана. С 1 по 7 стихи. На уроке субботней школы мы с вами на уроках изучаем книгу Даниила. И вот Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго, они оказались в Вавилонском плену. Царь Навуходоносор захватил их и увел. А вот эта глава, вот эти стихи 7, как раз говорят о том, как они там оказались. Давайте прочитаем. 25 глава 4 книги царств. 4 царств, 25 глава, с 1 по 7 стихи. «В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал». Это уже следующий, не первый его поход на Иерусалим был. «И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине». Сбежал царь. «И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд». И вот 7 стих, основной, на который давайте обратим внимание. «И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, сковали его оковами и отвели его в Вавилон». Ужасная картина. Молодой царь Сидекия, ему всего 32 года. Иеремия предупреждал его: пожалуйста, не противься. 70 лет в Вавилонском плену будет народ израильский. Так Бог сказал. Живи так, как закон Божий предписывает. Но Сидекия не прислушивался. Сидекия отвергал волю Божию. И поэтому произошло то, о чем пророк Иеремия предсказывал. «И взяли царя, и отвели царю Вавилонскому, произвели суд над ним». Вот в этом мире много зла. Скажите, пожалуйста, если бы, вот на мгновение представим, Навуходоносор и Сидекия местами поменялись, Сидекия смог бы с Навуходоносором сделать то, что Навуходоносор сделал с Сидекией? Сыновей заколол бы и выколол глаза. А почему бы и нет? Это нормально среди людей, когда идет война, когда захватывают один другого, враждуют друг с другом. В этом мире это считается нормальным. Пророк Исаия интересно очень описал ситуацию, которая в мире происходит. Книга пророка Исаии, 24 глава, 16 стих. 24 глава Исаии, 24, 16. Даже загадка на этот стих есть. Назовите в Библии текст, в котором 5 раз одно и то же слово повторяется. Исаия, 24, 16. «От края земли мы слышим песнь, слава праведному. И сказал я: беда мне, увы мне. Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Как Исаия описал ситуацию в нашем мире, взаимоотношения между людьми. Злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски. Лучше не скажешь. Наш мир во зле лежит, греху принадлежит, в пороки погружен, грехом пленен. Это в одном из наших гимнов есть такие слова. Если бы Сидекия с Навуходоносором поменялись местами, ну, нормально, просто другому бы глаза выкололи. Скажите, когда люди вот таким образом строят отношения друг с другом, чей дух проявляется здесь? Иисус Христос, может быть, помните эту ситуацию, посмотрел на людей, которые его окружают. богобоязненных, верующих людей, благочестивых, по правде законной, непорочных. Они, заповеди Божии, все это я сохранил от юности моей. Но вот во взгляде этих людей Христос прочитал, что они его не любят, они его ненавидят, и они хотят его убить. И Христос, смотря на этих людей, смотря на этот дух зла, который присутствует в людях, соблюдающих субботу, возвращающих десятину, Христос сказал, Иоанна, 8 глава, 44 стих, «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего». Он был человека-убийца от начала. А Христос пришел в этот мир для какой цели, скажите? Чтобы разрушить дела дьявола. Дьявол вот этим духом напоил все народы, духом вражды, вот эта ненависть. Послушайте новости, передачи. Столько ненависти в последнее время. Да, даже не хочется включать. Да, сплошной негатив. Это наш мир. Христос пришел разрушить дела дьявола. И поэтому, когда Он пришел, Он зашел на гору. Это уже не гора Синай, а Нагорная. Другая гора, и вот с этой горы он сказал Нагорную проповедь. И давайте прочитаем, как эту заповедь, шестую заповедь, «Не убивай», которую на Синае Господь сформулировал вот так, кратко, эту заповедь о любви, как Иисус Христос сформулировал или объяснил Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 стих. 5 глава, 21 стих. И 22-й. Прочитаем. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиенне огненной». Вот это короткая заповедь, не убивай, но немножко по-другому сформулировано. Христос говорит, я не пришел изменить закон, никакой перемены, заповедь не убивай была, она остается. Я просто хочу, чтобы вы ее правильно понимали. Христос в этом объяснении сказал, что виновным в убийстве считается не только тот, кто убивает физически, буквально, но тот, кто питает чувство ненависти к своему ближнему. Такой человек нарушает шестую заповедь, заповедь о любви. Ненависть убивает. В книге «Нагорная проповедь Христа» на странице 56 я читаю цитату. «Сатана был родоначальником духа ненависти и мести, побудившего его убить Сына Божия». Все началось с духа ненависти, а закончилось физическим убийством. Дальше автор продолжает. «Всякий, кто питает в глубине души злобу или недобрые чувства, имеет тот же дух. И плодом его также будет смерть». Кто в душе питает недобрые чувства по отношению к ближнему, этот человек что делает? Нарушает заповедь Божию. Не убивай. А если мы заповедь нарушаем, то мы можем рассчитывать, что Христос будет лучшим другом, Он всегда будет с нами, как в первом гимне мы слышали. Если мы убиваем, если мы ненавидим, неужели Христос все это одобрит и благословит? Я дальше читаю эту цитату. «Уже в самой мысли о мести скрыто злодеяние, подобно тому, как зародыш сокрыт в семени растения». Если мысль недобрая появилась, если вот какое-то недоброе чувство по отношению к ближнему у меня есть, это семя, и оно обязательно вырастет и принесет плод. 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Иоанн говорит, «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. Давайте перефразируем. Всякий, не любящий брата своего, есть человекоубийца. Мы видим, что Господь на скрытые наши чувства, вот там, глубоко в душе, смотрит точно так же, и как на наши поступки. Давайте дальше обратим внимание. Христос говорит: «Я говорю вам, что всякий гневающийся...» 22 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «Всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду». Интересно, вот в наиболее достоверных рукописях нет слова «напрасно». Оно отсутствует. Так как любое проявление гнева по отношению к человеку есть нарушение шестой заповеди. Мы можем гневаться на что-то, на грех, да, ненавидеть грех, но мы не можем на человека гневаться. Гнев человека не творит правды Божьей. И апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе, в 8 стихе пишет, совет нам дает, Колоссянам 3:8. Послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, 8 стих. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познание по образу создавшего его». Отложите все. И на первом месте что стоит? Отложите все – гнев, ярость. Да, и злоречие. Отложите. Гнев, мы не можем напрасно гневаться. Гневающийся напрасно. Нет, не можем. Гнев не творит правды Божией. Все это должно быть удалено из нашей жизни раз и навсегда. Потому что во гневе ничего нельзя сделать правильного. Вы согласны? Если я разгневался, то все, что я во гневе буду делать, это будет неправильно. Это будет необдуманно. Я буду об этом сожалеть. Гнев на человека приводит к оскорблению человека, к унижению его достоинства. В книге «Наше высшее призвание» на странице 235, автор Елена Вайт, я читаю такие слова. Когда вы чувствуете, что в вас закипает гнев, что дальше? Когда вы чувствуете, что в вас закипает гнев, крепче ухватитесь верой за Иисуса Христа. Не произносите ни слова. Если закипает гнев, не произносите ни слова. Опасно произнести хотя бы одно слово, когда вы гневаетесь, потому что за этим последует поток гневных высказываний. Одно слово, если его произнести, дальше уже бесконтрольно и взаимно все пойдет. С одной стороны и с другой стороны гневные высказывания. Поэтому, когда вы чувствуете, что у вас закипает гнев, не произносите ни одного слова. Вы знаете, конечно, кто-то говорит, в спорах рождается истина. Но на эту пословицу есть другая пословица. Когда спор кипит, истина испаряется. Поэтому нет напрасного гнева. Гнев, когда мы проявляем, или в гневе говорим какие-то слова, мы нарушаем шестую заповедь, заповедь о любви к ближнему. Дальше Христос говорит: «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону». Здесь звездочка, рака – это пустой человек. То есть человек, который пустой, ничего не стоит. По причине своего ничтожества или невежества, не знаю. Скажите, есть ли на этой земле люди, которые ничего не стоят? И к которым можно относиться без уважения, с пренебрежением? Есть ли в этом мире такие люди, которые ничего не стоят, и мы можем к ним относиться без уважения? Прочитаю еще раз из книги «Нагорная проповедь Христа», 56-я страница. Елена Вайт пишет: отдав Сына Своего на смерть ради нашего спасения, Господь показал, как высоко Он ценит каждую душу. Поэтому, обратите внимание на следующее выражение, никто не имеет права говорить о другом человеке с презрением. Все люди созданы по Его образу, и даже самые деградировавшие заслуживают уважительного и нежного обращения. Вот о чем заповедь «Не убивай». Самые деградировавшие люди заслуживают уважительного, нежного обращения. Господь спросит с нас за каждое презрительное слово, сказанное душе, за спасение которой Он отдал свою жизнь. Вчера, если вы читали утреннее чтение, читайте эту книгу. Очень хорошее чтение. Там есть такая фраза. Мы должны быть осторожны, чтобы не ранить и не разбивать сердец Божьих детей, потому что таким образом мы раним и разбиваем сердце Христа. Ну, этот текст мы хорошо в Библии знаем. Матфея 25 глава 40 стих. Христос в день своего второго пришествия многим верующим людям скажет: «Так как вы сделали это одному из сих меньших, то сделали мне». Или он скажет: «Так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». За каждой личностью, самой ничтожной по человеческому пониманию, необразованной, невежественной, может быть, за каждой личностью стоит Господь Бог. Христос умирал за каждого, и никому не дано право с пренебрежением отзываться об этом человеке. Никому не дано право нарушать безнаказанно закон Божий. Последствия последуют незамедлительно. Мы потеряем Христа. И мы даже его потерять можем здесь, в храме, в субботний день, если мы во гневе, с не той интонацией друг другу скажем хотя бы одно слово. Отсюда мы пойдем уже без Христа. «Так как вы сделали это одному из сих меньших, вы сделали мне». Помните, я вначале сказал, на мой взгляд, «Не убивай» – это та заповедь, которую мы чаще всего нарушаем. Мне так кажется. Будем помнить, пренебрежительное, оскорбительное отношение к человеку есть нарушение заповеди «Не убивай» в прямом, в самом прямом смысле этого слова. Дальше, 22 стих 5 главы читаем. «А если кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Безумный. Что это за человек? С греческого, если перевести более так строго и точно, это неблагополучный в моральном отношении. Или неверующий, неверный, безумный. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Помните, да? Если мы скажем безумный, мы также нарушаем эту заповедь. Человеку скажем, или о человеке скажем, что он безумный. Не будем забывать, что Христос даже на сатану не произнес укоризненного суда. Книга Иуды, 9 стих об этом. Споря о Моисеевом теле, Христос не смел произнести на сатану какого-то слова плохого. Он просто сказал: «Да запретит тебе Господь». Хотя Христос сатане многое мог бы сказать. Но если бы Христос сатане сказал многое, то он ничем не отличался бы от сатаны. Понимаете? Христос не произнес укоризненного суда. А как смело и дерзко люди произносят слова, унижающие человеческое достоинство. Сказать о каком-то человеке безумный или морально падший, неблагополучный – это значит бросить тень на репутацию этого человека, значит убить авторитет этого человека, уронить его достоинство в глазах людей. Чей это дух? Это дух сатаны. Это нарушение шестой заповеди. Так иудеи поступали с Иисусом Христом. Они хотели очернить его, унизить, дискредитировать. Помните, бес в тебе, от любодеяния рожденный. Мы-то одного отца имеем, а у тебя сколько отцов, трудно сказать. Так и сегодня часто люди поступают по отношению к тем, с кем они не согласны, чьи идеи они считают неверными. Очень часто люди начинают унижать достоинство, дискредитировать, очернять этого человека. А давайте мы сделаем вывод сегодня. Вспомним, как детей Сидеки убили, и ему выкололи глаза. Помните эту историю? Скажите, когда мы пренебрежительно отзываемся о человеке, его репутацию дискредитируем, скажите, в глазах Божьих, вот грех Навуходоносора, когда он Сидеки ослепил детей, убил, заколол, и когда мы говорим невежественно, нехорошее, недоброе в адрес наших ближних, в глазах Бога, это разные грехи или одинаковые? Бог не делает разницы между теми, кто убивает так, как убивали сыновей Сидекии, и теми, кто убивает едким, резким, язвительным словом или даже взглядом, а может быть, только мыслью убивает человека. Результат будет один и тот же. Давайте запомним, когда люди вешают ярлыки друг другу, клеймят один другого, дают клички, они нарушают шестую заповедь. Если в сердце нет любви, мы нарушаем шестую заповедь. Если подрывается чей-то авторитет, мы нарушаем заповедь о любви. Если бросается некрасивый намек в адрес какого-то человека, если мы недружелюбно говорим о его взглядах, которые нам непонятны и кажутся неверными, мы нарушаем шестую заповедь, которая звучит: «Не убивай». Действительно, эта заповедь обширна. Когда мы плохо о человеке отзываемся, мы его убиваем. Как он чувствует себя? Его настроение каково? Потихонечку убиваем. Положительный смысл этой заповеди – люби. Вам как больше нравится, чтобы она звучала? Люби или не убивай? Люби. Давайте поговорим тогда о хорошем, о любви. О плохом достаточно. Давайте о хорошем поговорим. Вот для евреев, вышедших из рабства, не убивай. А нам Христос обращается. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам, люби. Бог любит, и вы любите. И здесь Бог не ограничивает нас. Это безграничная заповедь. Она не предписывает, сколько нужно сказать добрых слов в день. Чем больше, тем лучше. Сколько раз в день я должен улыбнуться моим друзьям, людям? Чем больше, тем лучше. Когда первый псалом пели, он был такой радостный псалом. Слова были, по крайней мере, такие радостные. Я специально повернулся, чтобы посмотреть на ваши лица. И когда мы взглядом встретились, то некоторые из вас заулыбались. А те, кто продолжали смотреть на экран, сосредоточенно, чтобы не сбиться, я так и не увидел улыбки на этих лицах. Мы очень серьезные. Нет, мы не были печальны. Мы были очень серьезные, задумчивые. Хотя пели радостный псалом. Но вот иногда нам надо улыбаться друг другу. Христианство – это радость. Радуйтесь. Христос говорит, радуйтесь, когда поете радостные псалмы. Но бывают тяжелые времена. И есть похоронные псалмы, печальные псалмы. Трудности, гонения. Есть такие псалмы. Но у нас же есть много радостных псалмов. Давайте постараемся, когда мы поем о радостные псалмы, чтобы на лице эта радость могла светиться. Говорят так, что когда Христос поселяется в сердце, то Он вывешивает флаг, что Он завоевал нашу, крепость нашего сердца. И флагом является выражение нашего лица. Это безграничная заповедь о любви. Говорите добрые слова, улыбайтесь людям. И эта заповедь не предписывает, сколько мы должны ли мы дарить подарки. А если должны, то сколько подарков и кому мы должны дарить. Безграничная заповедь. Чем больше, тем лучше. Только не тем, которые вам могут потом вернуть этот, ну, не этот подарок, а вам тоже подарят. Так и язычники делают. А вот постарайтесь подарить тем людям, которые вас... С днем рождения хотите поздравить? Поздравьте, но не ожидайте, что вас будут поздравлять. И тогда будет вам награда на небесах. Постарайтесь забыть о себе. что-то делаете, если для другого, то без внимания, как на вас это скажется, просто думайте о других, заботьтесь о других людях, любите других людей. Вот о чем эта заповедь. Это закон свободы. Бог представляет свободу нам проявить любовь так, как мы хотим. А Он смотрит на нас. Ему очень интересно, как мы проявлять будем любовь. Это просто слова, которые мы в гимнах поем. «Научи меня, Боже, любить». Или мы на самом деле учимся любить вот здесь, общаясь друг с другом. Мы же несовершенные, да? Всякое бывает. Но вот здесь мы должны попрактиковаться и научиться любить. Прийти вот к этому состоянию единства, о котором Христос молился. И тогда... Я тогда прочитаю из книги «Свидетельств», 9 том, 189 страницу. Я очень люблю эту цитату, я ее уже несколько раз зачитывал вам, еще раз напомню. Я, может быть, даже попрошу, чтобы ее вывесили у нас на доске объявлений. Страница 189, «Свидетельство», том 9. «Если бы мы смирили себя пред Богом, были бы добры, учтивы, нежны, и проявляли сочувствие друг к другу, что было бы? Тогда там, где сегодня обращается и принимает истину один человек, обращались бы сотни. Если бы мы смирили себя, были нежны, добры, учтивы, проявляли сочувствие друг к другу, сколько нас было бы сегодня здесь? Там, где один приходит, пришло бы 100. Почему? А приводит в церковь, не я привожу в церковь людей, Дух Святой приводит людей в церковь. Но если они здесь пока ничему научиться не могут, то Святой Дух не ведет. Он любит этих людей, он не хочет, чтобы они пришли здесь и смутились, и увидели несовершенство наше. Господь хочет, чтобы если люди сюда пришли бы, то они увидели бы совершенство призвавшего нас из тьмы чудный свой свет, чтобы они увидели здесь народ, который соблюдает 10 заповедей, все 10 заповедей, которые заключаются в одном слове – люби. Рассказывают об одном биологе, который с микроскопом любил наблюдать редкие цветения редких растений. Ну, вы знаете, это вообще ученые – это немножко странные люди, они не от мира сего. Они могут в 2 часа ночи просыпаться, за звездами наблюдать. Они могут на край света ехать, чтобы посмотреть, как цветочек цветет. Один раз, может быть, он цветет в году, или, может быть, за 20 лет один раз. И вот этот биолог, который с микроскопом поднялся на Шотландские горы, чтобы понаблюдать за цветением одного очень редкого цветка. Очень редко цветет. И вот он с микроскопом наблюдает и наслаждается. И он не хочет, чтобы кто-то его потревожил. И вдруг тень, солнышко заслонилось, он поднимает глаза и видит пастуха. Пастух так приблизился, топчет эти цветы. Ну что, это же его пастбище, он здесь всегда ходит. Уважаемые, а что вы здесь потеряли? Вам помочь? Этот ученый предложил. А вы посмотрите, вы только взгляните, какая красота. Куда? Вот сюда, в этот глазочек. Пастух наклонился, посмотрел в этот глазочек. Не только посмотрел, он смотрел долго. На его глазах появились слезы. А потом он оторвался от микроскопа, посмотрел в глаза этому ученому и говорит: как часто я топтал своими грязными ногами эти прекрасные цветы. Как часто я топтал своими грязными ногами эти прекрасные цветы, сказал пастух. Иисус Христос пришел в этот мир разрушить дела дьявола. И в Нагорной проповеди Он взял микроскоп и навел его на 6-ю заповедь. И Он приглашает нас: придите ко Мне, взгляните на эту чудесную заповедь. Посмотрите, как она звучит красиво, какие благословения в ней сокрыты. И Давид, когда рассуждал об этом законе. Помните, какие слова воскликнул? Псалом 118, 97 стих. «Как люблю закон твой, весь день размышляю о нем». Давид не просто размышлял о заповеди «не убивай», он размышлял о заповеди «люби». И как эту любовь можно проявлять? И как чудесен закон, если мы его правильно понимаем, закон любви. А апостол Иоанн говорит, а кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Евангелие, первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. Как вам кажется, у нас все нормально с этой заповедью? Помните, мы в новогодних дарах пожелания наши писали. Не все написали, но некоторые написали. Не все будут читать, но я парочку сегодня зачитаю. «За весь прошедший год я получала от Бога то, чего не заслуживала. Милость Его превознеслась над судом. Весьма хорошо», пишет одна сестра. Но дальше она продолжает. «А Бог от меня получал то, чего не заслуживал. Неблагодарность, невнимательность и небрежность. Весьма нехорошо. Прости». Пожелание, здесь пожеланий нет, но я увидел пожелание. «Прости» означает: «Господи, помоги мне жить так, чтобы Ты от меня получал то, что Ты заслуживаешь, любовь». Другое пожелание, это пожелание, ваше пожелание для нашей церкви. «Дорогая моя церковь, я желаю тебе в следующем году быть любящей, активной, жизнерадостной, дружной, заботливой, помогающей, светлой, доброй, всегда преуспевать в деле Господнем». Другими словами, я желаю исполнять шестую заповедь: «Не убивай». Я именно так прочитал эти стихи. И еще одно пожелание. «С Новым годом, дорогие братья и сестры! Церковь Божья в Протвино». Я думаю, что кто писал, те узнают. Они не были листочки подписаны, мы только догадываться можем по содержанию, кто это писал. «С Новым годом, дорогие братья и сестры! Церковь Божья в Протвино! Желаю вам в Новом году здоровья духовного и физического и радости в Господе». Я не редактирую, как написано, я так и читаю. «Еще мое желание, чтобы каждый прочитал книжечки «Шаги к личному возрастанию» и «40 дней в молитве и размышлениях». У нас великая нужда во Святом Духе, в том, чтобы Господь жил в наших сердцах, и мы были духовными христианами. Чтобы Бог помог нам выйти из теплого ладикийского состояния. Тогда к нам будут приходить новые люди, и возвратятся те, кто когда-то ушел от нас». Другими словами, там, где один приходит, 100 будет приходить к нам. Всем Божьих благословений, с любовью, сестра, и 3. Скажите, как мы с вами, что себе пожелаем на Новый год? В нашем мире совершается много зла. Этот мир во зле лежит. Злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски. Хотим ли мы чем-то отличаться? Как Христос смотрит на это зло? Давайте еще бросим взгляд на Христа. Как Он реагирует? Я не буду читать. Притча о потерянной овце красиво об этом говорит. Он оставляет 99 в загоне и идет искать одну пропавшую овечку. А когда находит ее, с радостью берет на плечи и возвращает в загон, в свой дом. Библия говорит, что все мы заблудились, все. Не нужно сейчас кого-то обвинять, мы все одинаковы, и нам всем нужно возрождение и преобразование, всем, начиная с меня и заканчивая, вот кто там, я даже не вижу, кто там в самом коридоре на задней стульчике сидит, сестра Елена, вот начиная, всем нам нужно возрождение и преобразование. Давайте будем помнить, каждая душа дорога для Господа, как Бог смотрит на нас. Мы дороги для Него, даже если мы ошибаемся и совершаем неправильные поступки. Бог никогда не отворачивается от грешника, Он никогда не отвернется от нас. Грешник отворачивается от Него. Бог же по своей любви идет за нами и будет идти за нами настолько, насколько это возможно, чтобы спасти нас от убийства, от самоубийства, от зла. Но, дорогие друзья, есть предел, за которым Господь уже не сможет нам помочь. Если мы перешагнем эту границу, Господь уже ничего не сможет сделать для нашего спасения. Это в свое время произошло с жителями Иерусалима. Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стих. Помните, Иисус Христос приблизился к городу и, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: «О, если бы ты всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Стихотворение Шарапанова есть «И плакал Христос». Это длинное очень стихотворение, но там есть в завершении, оно заканчивается такими словами: «Сегодня, сейчас еще плачет Христос, но вечно не может так быть. Иссякнет источник святых его слез за всех, не желающих Богу служить. И в гневе на мир непокорный и злой сойдет он с небес, в чудной славе своей конец положить беззаконию. И в страхе земля перед ним задрожит, и рухнут дома и строения. Под грудами камней, обломков досок, искать станут люди себе уголок, чтоб скрыться от Божьего явления. О, сколько тогда будет пролито слез, и вспомнят, как плакал когда-то Христос. Жизнь и смерть предложил я тебе. Как Бог смотрит на нас, когда мы грешим? Господь говорит в Второзаконии, 30 глава, 19 стих: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Но он добавляет: «Избери жизнь». Бог за нас выбор делать не будет. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Христос плачет, но Он не только плачет, Он нечто еще большее сделал. Он не только плакал над Иерусалимом. Через несколько дней Он взошел на Голгофу, чтобы там ответить на все вопросы и помочь нам сделать правильный выбор. Христос снял с себя царские одежды, оставил корону, свою власть, и сошел вниз, 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 в глубины, до самых глубин смирения. Он столкнулся со всеми искушениями, с которыми встречаются люди. Ради нас он победил врага. И он говорит: «Научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». На Голгофе Христос показал истинный смысл своего закона любви, истинный смысл заповеди «не убивай». И мы видим проявление Божьей любви на Голгофе, его проявление любви к врагам. Мы слышим молитву за них: «Прости им, ибо не знают, что делают». Его руки, пригвожденные ко кресту, еще сегодня простерты ко всему миру и к нам, дорогие братья и сестры. Руками, раскинутыми по концам креста, Он приглашает нас к себе сегодня, говоря: «Придите ко мне, я научу вас любить. Придите, я научу вас не убивать, не убивать словом, не убивать взглядом, не убивать мыслью, не убивать себя дурными привычками вредными, не убивать других, не убивать то доброе, что я взращиваю в ваших сердцах. Придите ко мне, и я научу вас побеждать зло. Я научу вас любить». Возможно ли научиться? Христос говорит: «Если вы придете ко мне, то я дам вам сердце новое, дух новый дам вам, вложу внутрь вас дух мой». И Господь говорит: «Я сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете исполнять и соблюдать». Будем чаще приходить ко Христу, чтобы учиться от Него каждый день на протяжении предстоящего года, на протяжении всей нашей последующей жизни. Кто из вас желал бы учиться у Христа, соблюдать заповеди Божии? Я попрошу встать. Кто из вас хотел бы любить так, как любил Христос? Господь наш, благодарим Тебя за Слово Твое, за слова обличения, наставления, за слова жизни. Благодарим Тебя за Твой закон любви. Мы просим, прости нас. Мы встали, потому что, Господи, мы жаждем изменения, преобразования и возрождения. Мы жаждем того, чтобы Дух Твой Святой снизошел в наши сердца, Господи, и чтобы Ты научил нас любить, чтобы Ты научил нас жить в повиновении Твоему закону, чтобы мы с радостью могли нести эту весть любви окружающим людям, а люди с радостью могли приходить и видеть Тебя в нашей церкви и в нашей жизни. Господи, Ты скоро придешь, и в тот день помоги нам с радостью встречать Тебя, ибо Ты достоин того, чтобы Тобой восхищаться, Тебя любить и Тебя восхвалять на протяжении всей вечности. Удостой нас этой чести. Во имя Христа просим. Аминь.